Дифирамб.
Мы начинаем нашу программу. Это программа «Дифирамб». И по такому специальному случаю, ну и плюс отпуск Ксении Лариной, вести будет Сергей Бунтман сегодня. И вместе со мной мы вместе ведем со Станиславом Анисимовым.
Здравствуйте.
Который у нас и автор, и ведущий программы «Саундтрек». Так что у нас две фактически программы, потому что у нас сегодня в студии Эннио Морриконе. Сразу первый же вопрос, который у меня будет живом исполнении музыки Эннио Морриконе. Я думаю, что весь мир привык воспринимать прежде всего как кинокомпозитора. Что для вас живое исполнение музыки и контакт со слушателями?
Innanzitutto io non scrivo soltanto musica del cinema, per il cinema.
Во-первых, я должен сказать, что я не пишу музыку только для кинематографа, я также пишу музыку для живого концертного исполнения. Поэтому для меня нет ничего необычного, особенно в том, чтобы исполнять живую музыку, написанную для кинематографа. Поскольку я уже привык к тому, что другие композиции, которые я пишу не для кинематографа, исполняются вживую. Но в любом случае, конечно, мне очень приятно исполнять свою музыку вживую, видеть, насколько она нравится людям, видеть, как зрители вовлекаются в этот процесс. И я, помимо этого, я уверен, что музыка, написанная для кинематографа, она может жить и отдельно от визуального ряда. В том числе музыка, написанная для кинематографа, она должна быть автономна, то есть она должна существовать вне визуального ряда. И именно поскольку я изначально пишу произведения для кинематографа, пишу их так, чтобы они могли звучать автономно, именно поэтому для меня нет ничего особенного в том, чтобы исполнять их для зрителя, для живого зрителя, но, конечно, это гораздо более волнующее событие. И конечно, мне всегда очень помогало то, как зрители принимали как публика принимала мои произведения. Безусловно, это меня вдохновляет, и поэтому каждый раз, с каждой новой положительной реакцией зрителя, это вдохновляет меня на написание новой музыки, на написание новых концертов.
Вопрос сразу такой. Вы работали с очень многими режиссерами, каждый работал по-своему. Какая была ли разная система работы? То есть музыка писалась ли одновременно со съемками, потом ли писалась или заранее, и вы уже могли наблюдать или участвовать в процессе съемок вместе с музыкой?
Non ce n'è uno soltanto, non ce n'è uno soltanto. Inoltre, quando io scrivo un pezzo di musica per un film, ho già discusso con il regista.
Не существует какого-то одного метода сотрудничества с разными режиссерами. Но, конечно, каждый раз, когда я пишу музыку для фильма, предварительно я обязательно говорю с режиссером. Обычно мне достаточно этого разговора с режиссером, и отталкиваюсь я от него. Затем, конечно, у каждого режиссера свои методы, у него свой стиль, поэтому я стараюсь соответствовать этому стилю. И в особенности, если у режиссера уже сформировался свой стиль, и в своем новом фильме, свой новый фильм он ставит именно в соответствии со своим стилем, естественно, я тоже стараюсь подстраиваться и под стиль режиссеров, и под стиль той музыки, которую я уже писал для произведений этого режиссера. Повторю еще раз, что для меня самое важное — это обсуждение фильма с режиссером. Именно во время этого разговора с режиссером мы и определяем, как дальше мы будем работать, как я буду писать свою музыку. Естественно, после этого я беру время на размышления, но в любом В случае, если я уже работал с этим режиссером, и у меня какие-то сформировались с ним отношения, то, естественно, я опять же пишу музыку в том же самом стиле, в котором я уже работал. И тут неважно, вижу ли я уже фильм, или я его еще не видел. Иногда мне достаточно просто прочитать, посмотреть сценарий. И когда я работаю уже с режиссером, с которым я работал, иногда я повторяю, скажем так, я пишу какое-то совершенно другое произведение, но, однако, в нем есть элементы стиля, которые я уже использовал. И, конечно, если я вот ставлю новый фильм с режиссером, если стиль повторяет предыдущий стиль, то, конечно, я тоже повторяю в своей музыке тот стиль, к которому я уже пришел. Например, с Серджо Леоне мы работали, сделали с ним где-то 4-5 вестернов, и, конечно, я работал все время в том же самом стиле. Естественно, при том, что стиль Леоне, безусловно, эволюционировал, и я двигался в том же направлении. Ну, например, когда Леоне снимал фильм «Однажды в Америке», там его стиль стал полностью другим, и я сделал то же самое.
Naturalmente, il contrario è avvenuto con Elio Petri. Quando ho cominciato con Tranquillo posto di campagna con Elio, quello è un film di un di un pittore pazzo, quindi un film anche un po' astratto, e la musica era completamente astratta. Quando il film successivo...
например, если мы говорим о моей работе с режиссером Элио Петри, то с ним работа складывалась по-другому. Первый фильм, над которым я работала с ним, «Тихая деревня», в этом фильме шла речь о ненормальном художнике, и поэтому сам образ был достаточно абстрактным, и музыка к фильмам также была абстрактной. А в дальнейшем я работала еще над тремя фильмами с ним, и в этих фильмах затрагивалась социальная проблематика. И вот в этих трех фильмах, конечно, я старалась придерживаться примерно одного стиля, поскольку сама тематика была схожей.
Пожалуйста, да, вопрос. Расскажите, раз уж мы перешли на режиссеров, да, расскажите о вашей работе с Пьером Паоло Пазолини. Как она складывалась? Был ли он сложным человеком в общении, или у вас было все идеально?
Non era una persona assolutamente difficile.
Пьер Паоло Пазолини абсолютно не был сложным человеком, и работать с ним было очень и очень легко. Обычно он объяснял, давал очень простые объяснения, буквально какие-то два слова, и дальше он мне давал полную свободу действий. Для него было единственное важным, чтобы именно о чем он меня попросил, чтобы он в моей музыке слышал. В остальном у меня была полная свобода, и с ним работать было очень легко. Пьер Паоло Пазолини очень уважал профессионалов, и когда он работал с композиторами, он давал им полную свободу при условии, что они выполняют вот эти его минимальные требования.
Угу. Но был хоть кто-нибудь, кому вы отказали в работе совместной из режиссеров?
Да, конечно, такие случаи бывали. Я отказывала некоторым режиссерам, скажем так, когда та музыка, которую меня просили написать, если для меня это было слишком сложно, и я не мог принять такие требования.
Oppure ci ho lavorato un film.
Или бывали такие случаи, когда я делал один фильм, когда мне звонили второй раз, просили написать музыку для второго фильма, я говорил нет.
Дифирамб.
Мы продолжаем. Здесь в студии Сергей Бунтман, и я, Станислав Анисимов, а наш гость сегодня – это композитор Эннио Морриконе.
Существует одна загадка для меня из 60-х годов, потому что был фильм российско-итальянский международный фильм «Красная палатка» про Умберто Нобеле. Там была ваша музыка, но ее не было в советском прокате. Была музыка другого композитора. Как это можно объяснить?
Io ho saputo che intanto ho lavorato per la versione internazionale con regista, diciamo, italiano.
Да, я работал над международной версией фильма с итальянским режиссером Эторе Джаннини, который занимался именно международной версией фильма. До сегодняшнего дня, насколько мне было известно, я считал, что в русской версии фильма вся музыка была написана мной, оставили всю музыку, которую написал я, за исключением единственного произведения, которое было заменено на композицию вашего композитора. Насколько я знал, вот в этот момент, где заменили музыку. Что происходит? Подростки, видимо, ребята вбегают в почтовое отделение, они услышали сигнал SOS, да, от капитана Нобеля, Северного полюса. И, насколько я знал, только в этом моменте заменили мою музыку. Ну, насколько я понимаю, это не так, и во всем фильме звучала не моя музыка, но в этом ничего такого нет, я абсолютно на это не обижаюсь. Ваш режиссер Клатозов, он занимался только русской версией фильма, да, он не занимался итальянской международной версией фильма, поэтому как бы в этом нет ничего
повод
страшного.
Пересмотреть.
На московском концерте моем я буду исполнять музыку из этого фильма. Я исполню три темы. Начало, сигнал SOS и возвращение капитана Нобеля.
У нас довольно странная история, и поэтому мы вашу музыку в основном узнали не из тех фильмов, которые были в 60-х годах во всем мире, а из политических фильмов 70-х. Это очень страшные фильмы, которые мы очень любили. Но вот именно эту музыку мы и узнавали, как «Признание комиссара полиции, прокурора республики», вот такие фильмы. Скажите, что для вас значит политика или политическая позиция, как для человека?
Я стараюсь держаться подальше от политики, но, тем не менее, конечно, у меня есть свое мнение на эту тему, которое я никому обычно не рассказываю. Но в целом, что я думаю о политике? Политики должны служить своему народу. Если политики занимаются своими делами, то они просто не должны идти в политику. Таких людей в политику не должны, в политике не должно быть. Если политики, наоборот, помогают, служат народу, в этом случае, конечно, да.
Это трезвый взгляд. Да, вернемся к кино.
Уже говорили о фильме, из которого изъяли вашу музыку, а если рассмотреть обратную ситуацию, когда режиссеры свои фильмы привносят вашу музыку, которую вы писали не для них, как вы к этому относитесь, к такому музыкальному коллажу?
Ну, приведи пример Тарантино.
Пример.
Да.
Non è stata messa fuori. Il film ha avuto una lavorazione in Italia per tutto il mondo. In Russia per la Russia. Quella russa è stata curata dal suo regista Kalatozov, Michele Kalatozov.
Мою музыку из фильма никто не изымал. Существует две версии этого фильма. Одна версия для всего мира, для Италии всего мира, другая версия для русского зрителя. Версию русскую снимал режиссер Михаил
Калатозов.
А итальянскую версию снимал режиссер Джаннини. Я не мог, скажем так, написать музыку для русской версии, если я не знал режиссера лично, не мог с ним поговорить.
Это очень важно. Но мы...
A me Franco Cristaldi mi ha incaricato di fare la musica della tenda russa, non un produttore russo. Quindi...
Мне заказ на музыку к этому фильму поступил от итальянского продюсера Франко Кристальди, а не от русского продюсера. Я даже не знал, что будет русская версия фильма.
Pensavo che il regista Kalatozov avesse abbandonato il film come fanno molti registi americani di media levatura che abbandonano il film dopo la fine del set, dopo la fine delle riprese. Io pensavo che Kalatozov fosse uno di quelli. Invece no, lui si è fatto si è montato il film in Russia, si è fatto la edizione in Russia, la musica in Russia e tutto il resto i dialoghi in Russia, eccetera. Quindi
я вообще считал, что Калатозов снял фильм, и все, больше над ним не работал, как поступают многие американские режиссеры средней руки. Все, они фильм сняли, они его не монтируют. Я думал, что Калатозов один из таких людей. Но потом я узнал, что это все было вовсе не так, что он смонтировал, естественно, фильм, и что просто была выпущена русская версия фильма, где была русская музыка, где были русские диалоги. И также я знаю, что, например, Клаудио Кардинали, естественно, она не говорит по-русски, ее дублировали на русский язык, американский. китайских актеров.
Там большие всех... актеры дублировали.
Таким образом, есть версия русского фильма полностью для России, и есть версия для Италии и всего остального мира.
Вот вопрос, который задавал Станислав. Вот когда вашу музыку используют, уже написанную музыку, использует режиссер. И стоит вспомнить здесь историю с Квентином Тарантино, если мы ее правильно понимаем.
Но это не та же вещь. Скрита и sulla carta. Скрита sulla carta. Как Тарантино. Lui ha sentito quei pezzi, вопрос... quindi già eseguita.
Я вот хотел бы уточнить вопрос, музыку просто написанную, которая существует только в виде нот, или музыку, которая уже звучала?
Исполненная,
No, è questo. Lui fa con gli rivali, prende la musica...
Нет, вы не ошибаетесь, он просто слушает музыку, ему нравится, он ее берет и ставит, в свой фильм. Я даже об этом ничего не знаю и не должен знать.
Интересно. А если вот возвращаться еще чуть-чуть к предыдущей теме, к двум разным версиям фильма, допустим, иностранной и российской, да, ну для нас, вы бы написали разную музыку или все-таки отдали бы ту же самую?
Non è una domanda giusta, perché io non ho parlato con regista russo. Io parlo soltanto con regista italiano, cioè quello che
Вопрос не совсем корректный, потому что я никогда не говорил с режиссером русской версии, с Колотозовым. Я говорил с итальянским визави, поэтому вопрос...
Понятно, но гипотетически. Если существует две версии, и у вас есть возможность поговорить и с тем, и с другим режиссером, если для вас важно ли... Для какого, в какой стране, для какого зрителя музыка будет звучать?
Возможно, я вообще бы не согласился два раза работать с одним и тем же фильмом.
Хорошо.
Я написал музыку к еще одному русскому фильму, к фильму режиссера Хотиненко «72 метра» про подводную лодку, которая тонет в Балтийском заливе. Но я говорил с режиссером Хотиненко.
Да, значит, это уже чистая история, это нормальное сотрудничество, когда вы имеете возможность поговорить с режиссером. Скажите, пожалуйста, вот в том, как применяется ваша музыка, всемирно известная, что-нибудь вас раздражает? Телефонные звонки с вашей музыкой, то, что может звучать в кафе, в парикмахерской, или, я не знаю, где-нибудь в таких местах, не музыкальных. Вас раздражает такое тиражирование вашей музыки? Или это, наоборот, приятно?
Я с этим ничего не могу поделать. Если люди хотят мою музыку ставить, они ее ставят. Но тут есть еще вопрос финансовый. Если они используют мою музыку, они должны платить, им приходят соответственные бланки, они по ним платят. То есть мой издатель получает с этого деньги, я получаю с этого свой процент.
D'altronde è chiaro che io l'ho fatta per quel film. Io mi sono rifiutato alcune volte l'applicazione di una mia musica scritta per un film dove veniva assolutamente tradito lo spirito e la spiritualità di una certa musica applicata su un filmato pubblicitario.
С другой стороны, музыка писалась мной под конкретные фильмы, поэтому бывали случаи, когда я отказывал людям в праве использовать свою музыку. В тех случаях, когда я, например, чувствовал, что это повредит своей музыке, что как бы ее дух не будет соблюден, что это будет нарушением самих принципов ее существования, да? И, например, когда ее хотели использовать в каких-то рекламных роликах, где я чувствовала, что моя музыка вообще не подходит никак и ни к чему, в этих случаях я в жесткой авторитарной форме отказывал в праве ее использования. Тем не менее, если оставить вопрос рекламы, бывают случаи, когда режиссеры берут мою музыку, и она подходит как фильмам. Как случилось в случае с Тарантино, который взял музыку, написанную мной для совершенно другого фильма, эта музыка прекрасно подошла к фильму, потому что он выбрал эту музыку, он увидел, что она ему подойдет, и он смог ей воспользоваться и правильно ее вставить в фильм. А почему так происходит? Потому что у музыки есть своя внутренняя гибкость, а это не застывшее искусство, поэтому существует вот это взаимодействие. С одной стороны, музыка влияет на образ, с другой стороны, образ влияет на музыку. И вот эти два вида искусства, они могут сотрудничать между собой, они могут сосуществовать между собой одновременно, влияя друг на друга. Именно потому, что оба эти этих искусства, скажем так, имеют двойную функцию и имеют несколько вариантов приложения. И возможно такое, что эти два вида искусства вместе создают нечто третье. И это происходит потому, что музыка — это абстрактный вид искусства, и ей можно найти очень много применений, но самое главное — это культура тех людей, которые ее берут, используют, и их ум. Но прежде всего культура, как тех людей, которые ее используют, как и людей, которые будут ее слушать, что они в ней увидят, услышат.
Маэстро Морриконе, замечательные слова, и мы не будем вас дальше мучить, мы только хотим пожелать вам прекрасной музыки, и старой, и новой, и замечательных ощущений от музыки, и от кинематографа, и от искусства вообще, потому что это составляет настоящую жизнь. Спасибо вам большое за интервью, которое вы нам дали.
Grazie, accetto l'augurio.
Вам спасибо, я принимаю ваши пожелания.
Спасибо вам большое. Вера Федорук переводила нам замечательно. Спасибо большое. Спасибо.
Спасибо.
еще одна мелодия Эннио Морриконе из фильма «Однажды на Дальнем Западе».